Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница бюро экологического образования Sustainable. И с вами долгожданный четвертый сезон зеленого подкаста РБК Трендов. Вы слышали, что леса — легкие планеты? Помните это из уроков природоведения в школе? Нам говорили, что благодаря лесам мы дышим свежим воздухом, ведь деревья поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. На самом деле это не совсем так. Леса, безусловно, важны и необходимы и людям, и экосистеме в целом. Но истинные легкие планеты — это океаны. Деревья и растения вырабатывают только 20% кислорода. Остальные 80% мы получаем благодаря океану. Точнее, благодаря фитопланктону, который там живет. В этом выпуске мы поговорим о том, как океан дает нам возможность дышать и бережет планету от перегрева, а также о том, как человечество своими руками губит океан и что нам с этим делать. Но сначала давайте разберемся с лесами. Для роста дереву необходим углерод. Дерево поглощает его из воздуха в виде углекислого газа. Затем, при помощи солнечной энергии, дерево превращает углекислый газ и воду в питательные вещества, а в атмосферу отдает кислород. Так лес растет, а мы дышим. В среднем для жизни одного кубического метра дерева нужна примерно тонна углекислого газа. А в результате фотосинтеза из одной тонны захваченного деревьями углекислого газа в атмосферу поступает 700 килограммов кислорода. Именно за счет способности к фотосинтезу леса могут захватывать и накапливать углерод. А это смягчает и замедляет климатические изменения. Крупные массивы дикого леса от 50 тысяч гектаров, в которых не ведутся вырубки, даже называют углеродные консервы. Самую большую роль в консервировании углекислого газа играют тропические леса в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, таежные леса в России и Канаде. Но если такие консервы вскрыть, например, проложить там дороги, начать рубить деревья и добывать там полезные ископаемые, оттуда вырвется огромное количество углерода. А ведь еще есть лесные пожары. Каждый год в России горят леса в Сибири и на Дальнем Востоке. Да и в других странах леса горят не меньше. Гринпис сообщает, что в некоторых регионах России пожары уничтожают больше органического вещества, чем его производят деревья. И в таком случае лес из поглотителя углекислого газа превращается в его источник. Это подтверждается и данными Института космических исследований РАН. В годы с наиболее масштабными лесными пожарами в России леса выбрасывали больше углерода, чем поглощали. Но даже если никаких пожаров, рубок и природных катастроф не происходит, растения тоже дышат. По ночам фотосинтез не происходит, и деревья потребляют кислород. Конечно, не весь кислород, который они произвели, в десятки раз меньше. Но еще дышать нужно животным, грибам и бактериям, которые живут в лесу, и сами кислород не производят. Кроме того, лес тратит кислород из атмосферы на разложение останков умерших организмов, мертвых деревьев, растений и животных. В итоге леса работают как бы в ноль, поглощая примерно столько же кислорода, сколько выделяют. Кстати, есть версии, что нулевой кислородный баланс свойственен только тропическим лесам, а другие леса тратят даже больше кислорода, чем отдают. Получается, тезис о том, что леса — легкие планеты — это что-то типа удачного маркетинга. Но это вовсе не означает, что важность лесов переоценена и заботиться о них не нужно. Леса очень важны и для планеты, и для людей. Во-первых, нетронутые леса все-таки консервируют углерод. Например, по данным Greenpeace, леса Амазонки хранят в себе от 80 до 120 миллиардов тонн углерода. А это объем, равный мировым выбросам за 12 лет. Во-вторых, лес — это дом для огромного количества растений, животных, а также коренных народов. Сохранность и благополучие лесов — залог биоразнообразия на планете. В-третьих, леса играют большую роль в сохранении почвы и борьбе с эрозией. Корни деревьев стабилизируют хребты, холмы и горные склоны и обеспечивают почве необходимую механическую структурную поддержку. В местах плотных лесных покровов оползни случаются редко, а на местах вырубок — нередко появляются болота. В городах деревья тоже очень важны. Они в буквальном смысле охлаждают город за счет тени. Температура на улицах, где есть деревья, в жаркий день ниже, чем на улицах без деревьев. Получается такой натуральный эффект кондиционера. А еще деревья в городе помогают нам чувствовать себя лучше. Когда мы взаимодействуем с природой, например, гуляем в парке, у нас снижается уровень стресса, а также давление и частота пульса. Рядом с деревьями наш организм начинает вырабатывать больше лимфоцитов, главных клеток иммунной системы. Во время локдауна весной прошлого года эксперты даже говорили, что тем, у кого из окна видно деревья и клумбы с цветами, легче переносить самоизоляцию. Мне, например, очень захотелось посадить что-то дома, и в начале пандемии я начала выращивать микрозелень на подоконнике. Может быть, и вы заметили у себя такое желание? Это неудивительно. Растения для нас и правда очень важны. Но давайте поговорим об океанах. Океан поглощает углерод с поверхности и хранит его в глубинных водах. Он забирает 30-40% выбросов углерода, которые производят люди. Если бы не океан, концентрация углерода на планете была бы значительно выше. Климат менялся бы намного быстрее, и наша планета стала бы слишком горяча для жизни. Океаны покрывают 70% территории планеты. Это гигантская, практически бесконечная емкость для СО2. В морской воде молекулы углерода переходят в другие химические соединения или служат пищей для фитопланктона. Фитопланктон — это одноклеточные водоросли и цианобактерии. Можно сказать, что это крошечные морские растения. По отдельности их даже не разглядишь невооруженным глазом. Но колонии фитопланктона заметны на поверхности воды в виде ярких пятен. Съеденные фитопланктоном молекулы разлагаются на кислород и углерод. Кислород возвращается в воду, а углерод накапливается в растущем фитопланктоне. Он, в свою очередь, тоже дышит и выделяет углерод. Кислород возвращается в воду, а углерод накапливается в растущем фитопланктоне. Еще фитопланктон едят другие морские организмы. В конечном счете углерод в виде скелетиков морских организмов попадает на дно и там остается навсегда. Такой углерод вернется в землю в виде мрамора и других осадочных пород. В общем, если океан перестанет поглощать и удерживать углерод, у нас не получится затормозить глобальное потепление. Погибнет океан, погибнем и мы. Как же у океана получается вырабатывать больше кислорода, чем у лесов? Дело в том, что, как и любые растения, фитопланктон осуществляет фотосинтез. Но его преимущество в том, что производит кислорода он много, а потребляет мало. Потому что, когда водоросли отмирают, они проваливаются на дно и становятся пищей для рыб и других морских жителей. И так дальше по пищевой цепи. А те останки, которые все-таки достигают дна, быстро разлагаются. В океане утилизация органики происходит оперативно. Кроме того, фитопланктон активно делится. Это тоже способствует большему производству кислорода. В общем, истинные легкие планеты — это океаны. И они в опасности. Человечество, к сожалению, наносит океану много вреда. По данным ООН, уже 40% мирового океана сильно пострадали от действий человека. Причины две — загрязнение и истощение рыбных запасов. Состояние океанов никогда не было столь угрожающим, как сейчас, говорил еще 3 года назад генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Какие загрязнения мы наблюдаем в океане? Во-первых, это загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Например, в 2010 году во время катастрофы на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе оказалось заражено 180 тысяч квадратных километров. Это почти как территория Беларуси. Во-вторых, промышленные предприятия сбрасывают отработанную воду в реки, а все реки, как мы помним, впадают в моря. Так там оказываются тяжелые металлы, ртуть и другие опасные химические вещества. Конечно, правительства стараются за этим строго следить, но не всегда это получается. Также вредны для морских животных пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Они попадают в воду с полей. В-третьих, океан загрязняет пластик. Пластиковые отходы попадают в океан в огромных количествах. Их сносят ветром с берега, приносят реки, а где-то мусор и просто сбрасывают в море с кораблей. Считается, что каждую минуту в море попадает грузовик пластика. Если так пойдет и дальше, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. В Тихом океане уже сейчас есть целый пластиковый континент. Его называют «большое тихоокеанское мусорное пятно». По оценкам 2018 года оно состоит из 80 тысяч тонн пластика, а его площадь — более 1,5 миллиона квадратных километров. От пластика страдают морские животные. Они заглатывают его вместе с рыбой и волей-неволей поглощают микропластик, на который распадаются все пластиковые предметы. Еще большее зло для них — брошенные и потерянные рыболовные сети. А их тоже, кстати, делают из пластика. Рыбы и дельфины и другие морские животные попадают в них и не могут выбраться. В результате они погибают. По данным Фонда защиты китов, только в Черном море за последние 5 лет из-за действий людей погибли более 2500 дельфинов. Вред несет и неконтролируемый вылов рыбы. Рыболовство – основной источник средств к существованию и фактор продовольственной безопасности для более чем 200 миллионов человек, особенно в развивающихся странах. А для каждого 5-го жителя планеты рыба является основным источником белка. Но перелов рыбы нарушает природное равновесие в экосистеме океана. Рыболовство в целом не очень гуманно. Есть драги для сбора моллюсков, которые вычищают дно, убивая все живое, что попадается на пути. Есть траловый способ, когда идет лодка с сеткой и собирает все подряд. Помимо рыбы в сетку попадают и морские млекопитающие, которые не представляют пищевой ценности, но все равно погибают в сетях. Есть электроудочки, дающие разряд в воду, от чего рыба глушится и всплывает. Есть старый способ, когда рыбу глушат динамитом, и другие браконьерские методы. Кроме того, в некоторых странах, например, в Японии, до сих пор разрешен китобойный промысел. По данным ООН, на сегодняшний день 90% популяции крупной рыбы истощены, а 50% коралловых рифов уничтожены. Люди забирают из океана больше, чем может быть восполнено. Еще одна проблема океана – закисление воды. Оно происходит потому, что углерод, выбрасываемый в атмосферу, растворяется в морской воде и превращается в угольную кислоту. Это повышает кислотность воды. Закисление в разной степени влияет на всех обитателей океана. Например, тепловодные кораллы более чувствительны к кислотности воды, чем холодолюбивые. Моллюски и улитки более чувствительны, чем ракообразные. Но в целом повышение кислотности оказывает большее воздействие на молодняк рыб и морских животных. Но даже если закисление не вредит кому-то напрямую, опосредованно оно вредит всем, так как меняется среда обитания или происходят нарушения в пищевой цепи. Тревожно, что никто не знает, когда уровень закисления воды достигнет таких показателей, что начнет умирать фитопланктон. Умирая, фитопланктон будет закислять среду еще больше. Так погибнуть может и весь океан. Даже солнцезащитный крем, которым мы мажемся перед выходом на пляж, не так безобиден. Он, конечно, бережет нас от ожогов и снижает риск рака кожи, но многие кремы содержат оксибензон. С одной стороны, он помогает отфильтровать ультрафиолет. С другой, это вещество провоцирует гибель кораллов, а также негативно сказывается на здоровье рыб и морских животных. Например, оксибензон может становиться причиной перемены пола у рыб и снижать рост или количество откладываемых животными яиц. В общем, проблем у океана немало. Давайте посмотрим, как их пытаются решить государства и международные организации, и подумаем, чем можем помочь мы. Во-первых, власти пытаются регулировать рыболовство. Например, в России с 2021 года на всей территории, кроме Дальнего Востока, Севера и Сибири, полностью запрещен любительский вылов рыбы сетями. Также запрещено использовать взрывчатку, электроудочки, ловушки и капканы. Промышленный вылов регулирует Минсельхоз, если популяция той или иной рыбы в конкретном районе резко уменьшается, и это вызывает опасения. В России собираются запретить добычу китов и дельфинов в рамках промышленного и прибрежного рыболовства. Сейчас квота на добычу китов есть только у коренного населения Чукотки. Это так называемый аборигенный промысел. Экологи обращают внимание на то, что нефтепроводы и нефтедобывающее оборудование иногда используются даже после того, как у них вышел срок службы. В России Greenpeace регулярно проводит пластик-вотчинги на морских побережьях. Сотрудники организации изучают мусор на берегу, фотографируют и описывают его. Так они привлекают внимание к проблеме пластикового загрязнения морей. А что можем делать мы? Самое очевидное – не мусорить. Особенно в прибрежных зонах. Стоит по возможности отказываться от пластика, ведь если пластикового мусора нет, у него нет шансов попасть в океан. Постарайтесь не использовать одноразовые стаканчики, трубочки и бутылки, особенно во время отпуска на море. Поскольку промышленное рыболовство в значительной мере не экологично, можно постараться сократить потребление рыбы. Это отличный повод попробовать растительные источники белка или альтернативное мясо. Если вы отдыхаете на море, подумайте, как можно сделать отдых более бережным к природе. Не ломайте кораллы, когда занимаетесь дайвингом или плаваете с маской. Не трогайте рыб и морских животных. будьте просто наблюдателем подводных красот. А еще внимательно изучите состав вашего солнцезащитного крема. Безопасные кремы содержат неорганические фильтры. Самые распространенные – диоксид титана и оксид цинка. Причем они считаются безопасными как для морских обитателей, так и для человека. Мы ни в коем случае не призываем отказаться от солнцезащитного крема. Напротив, им необходимо пользоваться даже зимой. Еще можно защищаться от солнца закрытой одеждой, шляпой с полями и купаться в купальниках с длинными рукавами. Есть также спортивная одежда, закрытые костюмы для серфинга и купальники с SPF-защитой. Да, такие уже есть. Итак, мы с вами выяснили, что наша планета дышит благодаря океанам. И человечеству нужно прикладывать усилия, чтобы океан продолжал снабжать нас кислородом, поглощать углекислый газ и препятствовать перегреву Земли. В природе все взаимосвязано. Поэтому нам всем стоит мыслить глобально, а действовать локально. Это был зеленый подкаст от РБК Трендов и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки и слушайте нас на любой удобной площадке. До встречи в следующих выпусках.